поняли. Буквально там, не
Возможно.
знаю, 50-100 миллисекунд, но это заметно, когда начинаешь перебивать кого-то.
Да. Тестируем и посмотрим, короче. Вот. Это у нас такой самый первый стрим, где у нас будет много гостей в StreamYard, поэтому ребята, кто нас смотрит, делитесь обратной связью, будет очень интересно. Мы уже, кстати, в эфире. Там, кто нас смотрит, всех там с добрым утром, или у вас там уже, наверное, вечер, в зависимости от той тайм-зоны, где вы сейчас находитесь. Вот там, не стесняйтесь там сходить за водой, чаем или еще чем-нибудь, и сейчас скоро будем начинать. У нас сегодня такой собрался прям мощный состав гостей, очень интересно. Интересно, и будет интересно поделиться. Ребят, расскажите, кто откуда сегодня вещает и вообще как вы связаны с Go? Вот. Это мы пока не начали, такой small talk.
Давай фасилитируй, к кому ты обращаешься.
Просто давай, Виталий, ты врывайся, а потом кому передай слово.
Давай я. Я сегодня вещаю из солнечного Еревана, реально солнечного. Не знаю, какой тут ОФ-индекс, но кажется, скоро придется уже мазаться, чтобы не сгореть на улице. Потому что здесь очень редко дожди. И как я связан с Go? Ну, в Авито сейчас активно на Go пишу. И когда я переходил на Гошку, я увидел много всяких нюансов языка, которые были мне неочевидны, когда я переходил с PHP, с Python, то есть это предыдущий опыт. И на основе этого решил вместе со Склёром сделать курс, который все эти вопросы покрывает. На самом деле курс покрывает не только Go, он покрывает вообще, как там в прозе писать, вот все, заканчивая тем, как делить систему на сервисы, как observability строить. То есть довольно такой плотный объем материала. Вот.
Круто, круто. Кому ты передашь слово?
Владимир.
Да, всем привет. Я вещаю, в отличие от Виталия, из морозной Москвы. Сегодня, по-моему, у нас минус 3 было утром, да. И достаточно такой неприятный ветер. Вот. А что касается Go, я первый раз я попробовал в жизни, когда работал в Mail.ru. Ну, то есть у нас просто часть сервисов была написана на C++, часть сервисов на Go. Пришлось внести небольшие правки. Я поначалу Go немного не понял, а потом как-то распробовал. Ну и сейчас руковожу небольшой инфраструктурной командой в Яндексе в Go. Инфраструктурной командой по Go в Яндексе, вот, правильно, надеюсь, сказал. И, наверное, все. Вот. Могу слово дальше Славе передать.
Ну, я вещаю тоже из Еревана. Тут, кстати, в плане дождей пару дней назад был дождик, поэтому это было что-то новенькое, необычное и прям очень классно было. Вот. А с Гошкой связано так, что я работаю в оттехе, то есть это то, что там про рекламу, про рекламные серверы, аукционы. И, ну, поначалу, ну, 5 лет назад я перешел на Гошку, и до этого мы там пробовали писать рекламный сервер и на Node, и, прости господи, на PHP, ну, такие были скромные начинания. Стартапские. Потом поняли, что, ну, скажем так, дешевле всего и эффективнее на Гошку перейти, ну, потому что Гошка, параллелизм, вот это вот все, оно by design сделано. Ну, и вот начали потихонечку переходить на Гошку. Вот, с тех пор очень рады, что у нас это все на ней крутится.
Круто, круто. Ребят, спасибо, что поделились. Это такой интересный бэкграунд, и, возможно, кто-то найдет что-то общее с вашим бэкграундом и какие-то параллели. И, короче, у нас сегодня, да, будет много обсуждения опыта. Я, на самом деле, предлагаю уже потихоньку начинать. У нас 2 минуты. Вот, давайте я сейчас стартану. Вот. У нас, на самом деле, блин, как-то странно, что мы решили сейчас о друг дружке рассказать. А, я не знаю. Ну, можем еще раз, типа, чтобы вы там рассказали про свои проекты, еще что-то. Вот.
Ну, мы отрепетировали, считай.
Мы в эфире сейчас не были. Я так понял, мы в эфире или нет?
Да, мы в эфире, да. Да. А. Нас все смотрят, да.
Я понял.
А, вот.
А все это сколько?
Но ты, мне кажется, видишь циферку. Вот, но я уверен, что ребята еще дойдут, потом в записи посмотрят. Вот. Чего, тогда погнали. Давайте я тогда представим, что вот это я все вырежу. Вот, и нужно будет еще раз представиться и рассказать. Вот. Давайте начнем. Всем привет, я Гриша Скобелев, техлид и организатор книжного клуба «Между скобок». Сегодня у нас проходит обсуждение, зачем переходить на GoLang. Это довольно-таки интересная и насущная для меня тема. Я сейчас техлид в одном финтех-стартапе, в котором я техлид платформенной команды, которая пишет все на Kotlin, но вокруг нас вся компания пишет на Go, и мне категорически интересно попробовать тоже начать что-то сопровождать на Go, и поэтому мы сегодня будем говорить не только о том, как лично свичнуться в Go, но и также, как замотивировать команду перейти на Go, какие есть трейд-оффы и так далее. И сегодня у нас собрался невероятный пул экспертов, я прям невероятно рад, что у нас такой набор. Вот, давайте еще раз представимся, и, например, с нами сегодня невероятный, классный Владимир. Вова, привет, расскажи немного о себе.
Да, привет, меня зовут Владимир, я сейчас работаю в Яндексе, программирую на Go, у меня там небольшая инфраструктурная команда, ну, то есть работаю этим лидом, которая тоже программирует на Go. До этого я программировал на Go в Озоне, вот, ну, то есть с Go я связан, наверное, уже больше 2 лет, вот.
Крутяк, крутяк, очень круто и мощно. И я теперь передам слово тоже к незабываемому участнику, который у нас уже часто был на нашем канале. Вы все его любите и обожаете. Это Виталя. Виталя, привет. Расскажи немного о себе.
Спасибо за такое бодрое представление. На текущий момент я работаю в Авито сеньор софтовым инженером. Меня, когда иногда спрашивают, ты типа Golang инженер, я говорю, что нет, я software инженер, потому что до Go я писал много и плотно на PHP и Python, с фреймворками, без фреймворков, писал на фронте, всякие React, Vue.js, сложная динамическая логика именно на чистом JS, на React. Пробовал много плотно DevOps, поддерживал там стартап несколько лет в Амазоне. На Go свичнулся буквально вот пару лет назад полноценно, когда в Авито пришел. Ну, на самом деле, еще до этого начинал, там что-то писал, но в Авито именно плотно с этим работаю. И на основе вот этого свитчинга я нашел кучу болей перехода PHP-разработчиков, Python-разработчиков, чисто на основе своего опыта, что там болит, что непонятно, как с этим жить. И сделал курс совместно со Слёрмом на тему того, как переходить на Go, если ты уже middle, в принципе, но хочешь свичнуться и по-быстрому. И все грабли за тебя уже собраны, тебе все их покажут и расскажут, как их обходить.
Это очень круто, это прям классно, и мы сегодня будем, да, обсуждать такие разные моменты, поэтому, ребята, кто даже вот на чате смотрит, не стесняйтесь делиться. А еще я рад невероятно представить еще одного гостя. Если вы хотите начать разбираться в Golang, разбираться в разных его сложных аспектах, советую заценить YouTube-канал Славы. Слава, расскажи немного о себе и о своем YouTube-канале и Telegram-проекте.
Спасибо, Гриш, за такую легкую рекламу. Это очень приятно. Ну да, меня зовут Слава, я в разработке уже больше 10 лет и там начинал вообще с какого-то сурового такого геймдева, C-Sharp, там веб-дев был на PHP. Вот PHP, кстати, сохраняется и до нынешнего времени, не знаю, к счастью или нет. Вот, но 7 лет назад в моей жизни появился оттех, это то, что рекламные серверы, аукционы всякие, то, что... про хайлоуд, потому что рекламу надо показывать много кому. И постепенно мы поняли, когда делали такие скромные начинания в оттехе, что нужно какое-то такое эффективное и несложное решение, чтобы все это обрабатывать эффективно, все эти кучи запросов. Поэтому 5 лет назад я свичнулся на Go, и с тех пор это мой такой основной язык. Вот. Ну, а сейчас лидю... Мне кажется, в наших представлениях очень много теперь сейчас было про лидов. Вот лидю, соответственно, PHP-команду, ну и Go, скромненькую такую команду. Пишем вот рекламный сервер, ну и всякие сервисы для оттеха.
Крутяк, крутяк. Спасибо, что поделился. Ребят, вот кто нас смотрит на YouTube, еще раз небольшой дисклеймер. Не стесняйтесь писать ваши комментарии, тоже какие-то истории или вопросы. Мы будем их затягивать в эфир и будем тоже про них говорить. Я сегодня со своей позиции буду рассказывать именно про опыт джависта. Вот. Я очень люблю язык программирования Java, но уже 1,5 года являюсь Kotlin-разработчиком. Так вышло, вот, потому что... На самом деле очень интересно проводить параллели между Kotlin и Golang. Они на самом деле же появились примерно в одно и то же время. Но вот Kotlin, я понимаю, какие он боли решал. То есть Java — это тот язык, где ты там очень много пишешь строчек кода, он очень такой тяжеловесный, там есть ненавистная мне точка с запятой, как я ненавижу. Вот. И, в общем, тяжело. И Kotlin — это как такое более легковесное, логичное его продолжение, которое принесло очень много синтаксического сахара и убрало boilerplate. Ребят, а вот можете поделиться, какие вообще были предпосылки к созданию Golang и какие он проблемы сейчас решает? Для чего вообще был создан язык? Кто хочет ворваться?
Можно я расскажу?
Давай, давай, врывайся.
Ну, на основании своего опыта, того, что я читал, не знаю, насколько это правда, Google создал Golang для того, чтобы разработчики меньше ошибались, но при этом выходит, что есть куча подводных камней, в которых в итоге можно ошибиться. И вот эта известная мантра, что Go очень простой, можно выучить за один вечер, да, но нет, там всегда куча нюансов. И типа, если ты опытный разработчик, тебе в принципе хоть Go, хоть Python, на чем угодно можно начать писать, ну, условно, за неделю. Но вот когда появляется куча мелких нюансов, которые ты просто не знаешь, что он так работает. А в Go некоторые вещи даже со временем меняются. Те, которые казались незыблемыми, это если что про замыкание переменной в цикле, которые в 1.22 поменяли логику, и из-за этого в теории что-то где-то может сломаться. Вот как-то так. Я думаю, основная мотивация была написать язык, в котором на этапе компиляции можно много чего понапроверять. Тогда вопрос, почему не взяли плюсы, или что у нас там еще компилировало есть. Раз, не так давно появился. Потому что у них сложный синтаксис, а Go-синтаксис достаточно простой. То есть ты читаешь код, и там шаг влево, шаг вправо просто нельзя сделать. Нет большой вариативности.
В чатике пишут, что Go — это easy to learn and hard to master. Вот это, я думаю,
да, правда. Это все, наверное.
Вов, Слав,
мы можем добавить, вместо Go туда поставить что-то другое и получить ту же самую фразу.
Да, я тут согласен. Вот как Виталий сказал, что язык был создан инженерами Гугла, и были и другие, скорее всего, языки программирования, которые тоже неплохо решают определенные задачи. Ну, то есть, к примеру, C++, который я переходил, он позволяет решать задачи, но ты решаешь на нем задачи за более продолжительный промежуток времени. А если взять Python, ты на нем быстро решаешь задачи, быстро воплощаешь идеи в жизнь, но скорость, как бы, да, твоих воплощенных в жизнь идей, она оставляет желать лучшего. И инженеры Google, скорее всего, подумали и решили создать такой язык, который как бы совместит вот эти преимущества обоих языков программирования. Ну, то есть, с одной точки зрения, ты можешь быстро воплощать свои идеи жизни, а с другой точки зрения, твой код не будет так медленно работать. Да? Ну, опять-таки, я абстрактно говорю, под медленной работой. Ну, и плюс ко всему, Google, как бы, это компания, где очень много различных веб-сервисов, и сам по себе язык, который прекрасно подходит для решения задач вот в рамках этих самых веб-сервисов. Вот.
Круто, круто. Слав, а есть чего тебе добавить?
Ну, ребята, на самом деле, все сказали, но вообще Гошка, да, оно как бы автоматически и... Автоматически. Оно, с одной стороны, и достаточно быстрое, и при этом дружелюбное, выстрелить себе в ногу чуть сложнее, по крайней мере, чем в плюсах. И при этом есть там, ну, насколько я помню, прям, насколько я помню то, что читал, такая бытовая штука, как, допустим, скорость компиляции или скорость и простота кросс-компиляции тоже занимала такое особое место, когда они продумывали Гошку. И в Гошке, это, правда, это сделано просто в лучшем виде, в котором я когда-то вообще либо писал. Вот. А в плюсах там, ну, наверное, я не особо погружен в плюсы. Но вот, кажется, в плане кросс-компиляции, в целом скорости компиляции пока еще надо подойти, так сказать, с рюмочкой.
Вы сейчас так много описали преимуществ GoLang'а. Я вот тоже, на самом деле, когда внутри компании общаюсь с разработчиками именно GoLang'а, я прям плачу, и мне больно становится от того, что я пишу на Kotlin'е, потому что у нас как бы добавилось благодаря Kotlin'у очень много синтаксического сахара и тоже облегчили понимание многопоточности. Но вот эта история с тем, что у нас есть JVM-ная платформа, и как бы наш язык является компилируемым, компилируемым. Я имею в виду, что у нас есть прослойка между машинным языком и нашим языком. Это в виде байткода и JVM-машин, на которой все исполняется. И поэтому у нас там и много ресурсов требуется, и наши приложения на самом деле могут тротлить. И это, короче, все очень сильно и больно. И в JVM-комьюнити уже давно такое придумали, что можно делать GraalVM. Это то, что позволяет тебе Java сделать в ahead of time компиляцию. Вот. Но вы не представляете, сколько там появляется нюансов и сколько болей, потому что Java, она очень, ну, там протекают вот эти всякие особенности того, что это JIT-компиляция, там у нас есть рефлексия и многие другие моменты, но вот GraalVM это просто все стирает. Вот, у нас, правда, начинают там сервисы тоже там 200-300 мегабайт всего лишь просить себе, а не 500-600, как обычно. Но мы очень сильно теряем в инструментах, и вот казалось бы, что, правда, вроде бы Go прям сильно под это заточен. А вот какие бы вы еще прям киллер-фичи выделили? Мы так просто сейчас поверхностно прошлись, а может что-нибудь? Можно сейчас в обратном порядке попробовать начать, Слав. Вот расскажи, что, какая у тебя самая любимая фича в Go?
Ну, я не буду, конечно, заходить с каких-нибудь там вот этих вот горутин, канал, планировщик и вот это вот все, но мне очень нравится тулинг в Go. Мне очень нравится профайлер гошный, который просто у тебя начинает медленно работать приложение, ты первым делом, допустим, идешь, снимаешь этот профиль и просто все красиво в хроме на графичке видишь, что там у тебя подъедает, хоп, ты сделал выгрузку, можешь посмотреть, что у тебя там памяти больше ест, и, ну, по-моему, это очень круто, то есть оно при этом и, ну, компилируемое не в байткод, а в машинный код, и оно быстро, скажем так, работает, ну, насколько можно так сказать. Но при этом у тебя есть еще и современный тулинг, и это очень прикольное сочетание. Это, и при этом, хоп, это... мы...
Шедевр, согласен.
И такой второй момент еще вкинул. Мы с недавнего времени хотим попробовать перейти на ARM-серверы, ну, просто посмотреть, потому что они, кажется, даже дешевле и все такое. И просто то, с какой легкостью мы взяли, поменяли аргументы при компиляции, хоп, все, у нас ARM-бинарник, запускаем, все работает. Ну, это очень круто. Ну, потому что у нас нет каких-то таких сильно специфических штук.
Слав, твоим комментариям мы просто это без регистрации смс унижаем Java и Kotlin, потому что у нас все очень плохо, ну, в смысле, у нас очень богатый тулинг, но чтобы им начать пользоваться, тебе нужно там все это скачать, установить. А в Гошке это так все быстро и легко делается, то есть саму Гошку очень быстро скачать и поставить. А у нас там себе поставь IDE сперва, потом GDK, SDK, там, если вот хочешь разные виртуальные эти... заменить себе JVM-машину на другую какую-то. В общем, это очень больно. И да, плюсую. Тулинг у Go очень классный. Вов, Виталь, какие бы вы фичи выделили?
Ну, первое, что я для себя сразу отметил, когда я все-таки распробовал Go, это его простота. Ну, опять-таки, я просто переходил из C++, и как бы C++ такой язык, где на каждом углу undefined behavior, что-то не то сделал, но как бы имей проблемы. Вот, и исходя из этого, как бы Go не такой язык. То есть Go, как бы, ну да, ты знаешь базовые концепции, где-то, возможно, ты знаешь какие-то тонкости, нюансы и все. Но на C++, чтобы программировать, нужно много всяких тонкостей и нюансов держать в голове, что, казалось бы, ну, не всегда нужно, да, для какой-то промышленной разработки. Вот, а второе, что могу отметить, это как раз-таки вот, что сказал Слава, тулинг, который меня действительно впечатлил. Не знаю, может быть, он не так сильно впечатлит людей, кто приходит, там, например, из JavaScript или из Python, допустим, где там пакетный менеджер и всякие такие прочие штуки. Ну, я плохо просто с этим знаком, не сталкивался с этой приятной областью, но с точки зрения плюсовика, когда ты библиотеки ставишь сам вручную, там заморачиваешься о совместимости этих библиотек и всякие такие прочие штуки, как бы с Go это все очень приятно делается. Тестирование из коробки, бенчмарки, профилировщик, все из коробки, все из коробки. И это очень круто. Ну и третье, я тоже могу отметить, это concurrency модель. Ну то есть вот когда ты программируешь на C++, да, у тебя не так давно там, ну не то, что не так давно, в 2011 году появилась возможность создавать потоки, писать код многопоточно, но иногда не хотелось бы создавать потоки, иногда хотелось бы делать, вот свитчить контекст вот у себя в приложении, не в рамках операционной системы. Ну на C++ что тебе придется делать? Ну придется писать что-то свое, либо использовать какие-то библиотеки. А тут получается, ты приходишь, у тебя есть вот эти вот самые легковесные потоки из коробки, ты их берешь и используешь, и как бы в определенных ситуациях, это, конечно же, все работает очень эффективно, по сравнению с тем, если ты там создавал потоки, допустим, слепую. Вот.
Крутяк, крутяк. Виталь, тебе есть чего добавить?
Ну, я скажу такую штуку про кросс-компиляцию, что в очень редких нюансах это может выстрелить, потому что, например, подкапотная имплементация тех же локов, она, естественно, зависит от архитектуры и может работать, и работает по-разному на разных архитектурах. То есть достаточно зайти, например, посмотреть, как реализованы в Гошке атомики для разных архитектур, для x86, для ARM, это там разные ассемблерные инструкции. Наверняка там могут быть какие-то нюансы, связанные именно с тем, что это работает как-то по-другому. Вдруг это не совсем атомики, вдруг там какие-то проблемы могут возникнуть. Это первое. Второе. В Гошке есть такая переменная, как CGO Enabled. Это возможность подключать условно сишные либо. Базовая рекомендация – это условно, когда ты пишешь докер-файл, чтобы эта переменная была равна нулю, чтобы не было никакой зависимости от Libc или там Glibc библиотеки стандартной, Unix-овой или Linux-овой. И когда ты эту переменную выставляешь 0, ты получаешь статический бинарник. Таким образом, ты можешь в докере, например, просто говорить from scratch, и у тебя просто образ – это, по сути, один бинарник и больше ничего. Нет никаких внешних зависимостей. По поводу concurrency, все правильно сказали, есть такая мантра, как concurrency is not parallelism. По-моему, это гошная мантра. Я могу, конечно, спутать с питоновской, потому что в питоне тоже есть асинкаю, это тоже concurrency, но оно не параллелизм, как бы тут не ошибиться, но не суть. До какой-то там из одних старых версий гошки, там, может быть, 7-8-летней давности, в Go многозадачность, она была, сейчас термин правильно, вытесняющая, да, когда сам говоришь, куда, когда вытеснять, правильно?
А сейчас она вот кооперативная.
Да, сейчас она давно кооперативная, сам рантайм вытесняет процессы. И, собственно, почему в Гошке можно запускать очень много горутин при небольшом количестве тредов? Потому что если у вас IO-bound задачи, они практически всегда такие, то есть ходить по сети, в базу, в кэши, куда угодно, в другие сервисы, это всегда какие-то переключения. И для этого может хватать, например, буквально 10 тредов, и крутить на этих 10 тредах условно 10 тысяч горутин или даже больше. Ну, а само переключение, почему переключение между тредами тяжелое, почему горутины легковесные? Ну, потому что треды реализованы на уровне операционной системы, на том, что надо вытеснять данные из регистров процессора, и вот это вот все.
Крутяк, крутяк. Ребят, мне кажется, вы прям поделились довольно очень такими важными киллер-фичами. Там, это такие вещи, которые являются хедлайнерами, возможно, заставят кого-то подумать о том, как свитчиться в Go. Слушайте, а вот у меня такой есть вопрос по поводу того, что, например, там язык PHP, да, его обычно позиционируют как какой-то супер легковесный вход в веб и в, ну, бэкэнд, то есть full stack. C++ обычно позиционируют, что это язык для каких-то приложений, которые должны работать очень быстро, ну, то есть это какой-нибудь биржи финансовые и что-нибудь еще такое, там, game dev иногда. Вот. Про Java обычно говорят, и вот JVM-ный стек, что это финтех. А вот Go, как вы думаете, он под что-то конкретное заточен, под какую-то область? Или это какой-то язык, который, в принципе, как будто везде находит применение?
Мне кажется, как-то некорректно говорить, что конкретный язык привязан к конкретным задачам. Мы же всегда выбираем от задачи язык. Ну и от опыта команды, естественно. Вот за опыт Авито могу сказать, что до сих пор существует PHP-шный монолит. Паша Локосников на каждом хайлоуде рассказывает, как распиливается монолит. Это происходит уже лет 5, наверное, если не больше. Монолит все никак не распилится. Мы даже на планировании, если задачи какие-то вдруг неожиданно затрагивают то, что в монолите код, сразу оцениваем их повыше, потому что это тяжело, сложно, он очень большой, неповоротливый, и его элементарно сложно разворачивать. Поэтому Go очень хорошо ложится на концепцию микросервисов, на концепцию Кубера, то, что там Cloud Native и прочие штуки, потому что если мы посмотрим известную концепцию 12-факторных приложений, кажется, в Go для этого все прямо из коробки заранее продумали, чтобы все было, чтобы все работало. Ну и есть такое поверье, скажем так, что на Go очень сложно писать большие приложения. То есть берем на Java там приложение на 100 тысяч строк, финтех, не принципиально, просто что-то очень большое. На Go то же самое, скорее всего, будет просто больше в силу того, что Java-то она более выразительная, а Go более низкоуровневый, и это язык с синтаксисом, по сути, C. C я тоже очень люблю, хоть я на нем практически не писал, изучал там в универе, писал курсовые и так далее. И если кто-то вдруг хочет глубже понять, как вообще все работает в современном мире software engineering, за пределами вот этих всех синтаксического сахара, куча абстракций, того же, что там garbage collector и прочих вещей, то надо немножко пописать на C, именно на...
На C как-то прям жестко, там даже классов нет, там структуры.
Вот. На C можно свои классы придумать. Но это же универсальный язык. И пострелять немножко себе в ногу с нулевыми указателями и прочими проблемами, и тогда любой другой язык будет казаться уже простым.
Слушай, ну я тебя понял, да, я согласен со мной, с Виталием, что на самом деле нужно исходить, да, из того, что знает команда, и нет такого прям, что закрепления под область. Но я вот просто сейчас замечаю, что Гошка, она как будто везде, она там и в финтехе сейчас начинает закрепляться, и там в каких-то стартапах, связанных там с медициной и так далее. И это довольно-таки прикольно показывает язык, что он такой очень подходит под разные области. Но согласен, что это особо, да, не связано. Вот, слушайте, вот окей, хорошо. Мы поняли, что хотим попробовать перейти на Go, да? Вот я, например, с моей командой, мы такие, типа, окей, мы хотим перейти на Go, но мы его вообще не знаем, вот, но мы уже сильные разработчики, то есть у нас есть хороший бэкграунд других языков программирования. Что бы вы нам посоветовали для того, чтобы попробовать сделать переход? Вот, Вов, Слав, как думаете?
Начать.
Чего писать? Стоит начать? Ну, мы даже, вот, например, синтаксиса не знаем, что нам может пригодиться.
Да, как бы, ну, начать писать, да. Согласен про то, что в прод сразу тащить сервисы боевые, когда вы не разрабатывали, возможно, какие-то, ну, еще тонкости нюансов. Я согласен, в Go их очень мало, но так или иначе они есть. Опасно. Но нужно начать писать. Возможно, какие-то тестовые утилиты пописать, возможно, я не знаю, какой-то тулинг в вашей команде пописать. Ну, то есть просто попробовать язык, ну, то есть начать писать. Ну, то есть как бы, не знаю, вот говорю, я первый раз взял Go в мыле, у нас были, еще раз повторюсь, сервисы на C++ и на C-шке, был ряд сервисов на Go-шке. Ну, разработчики C, C++, вообще не знавшие Go, но приходили, писали. Да, согласен, ну, я вспоминаю просто качество того кода на Go, который я писал, желать лучшего, но тем не менее, как бы, ты как бы не знаешь язык Go, но ты можешь начать писать, ну, потому что он простой. Смотришь какие-то конструкции, вот, ну, и тут как бы, не знаю, мне кажется, нет такого свойства, что тебе нужно, там, я не знаю, перечитать энное количество книг, пересмотреть столько-то видео, там, перепробовать то-то. Кажется, обычный совет. Ну, если нужна технология, используем технологию в практике. Вот.
Слушай, классный совет. Слав, ты чего скажешь?
Ну, начну тоже с такой, наверное, очевидной штуки, что надо понять, во что вообще упирается софт, который хочется уже потихонечку начать переносить на Go. Ну, и понять, насколько Go здесь вообще, в принципе, разберется с этим. То есть, когда мы вот на той же ноде пытались, ну, на PHP, понятное дело, там рекламный сервер, идея довольно плохая, потому что там сложно с какими-нибудь шарить ресурсами, там в Redis постоянно ходить тоже как-то неудобно, и, ну, как-то оно все не очень. Потом мы перешли на ноду, например, попробовали, она там асинхронная, все это уже пободрее работало. Но нода, она все-таки такая больше сингл-тред, хотя есть там всякие вот эти вот библиотечки, которые позволяют там наплодить тредов, или есть, по-моему, процесс-менеджер, который позволяет сделать форки, но оно все тоже как-то не слишком, ну, скажем, родным выглядит для языка, и поэтому как-то, ну, тоже такое. Потом мы попробовали Гошку, и в Гошке прям очень быстро, очень дешево оно все просто работает. Параллельно сразу распределяется там по разным ядрам на, вот, ну, по крайней мере, на старте до какого-то вот этого вот момента, до какой-то точки, можно вообще обо всем этом не думать, оно просто будет работать хорошо. Ну вот.
Короче, попробуйте разные варианты. Я тебя понял. Виталь, ты чего скажешь?
Для тех, кто переходит условно с нуля, наверное, есть несколько самых взрывающих мозг вещей после там Java или PHP. То есть в Java есть Spring, в PHP есть Symfony, там Laravel, V2, в Python есть Django, FastAPI, а в Go всего этого нет. Да, можно посмотреть какие-то фреймворки.
Я у Славы видел видео, там есть про DI. Мне dependency injection достаточно.
Вот, именно. В Go как-то сложилось так за много лет, ну как много, там буквально 10. Кажется, в 2012 Go публике был представлен, Go Shabbat с точным годом. Ну, плюс-минус 10 лет. И если ты по GitHub поищешь, то, в принципе, какие-то фреймворки в целом есть, но эти фреймворки в целом имеют вид библиотек. Вот тебе роутинг, но мы ничего больше не предоставляем. Хочешь себе ORM, ищи, бери другую. И опять же, ORM в Гошке тоже не очень прижились, в силу того, что Go обычно берут для всяких достаточно нагруженных вещей, и там ORM только будет мешать тебе что-то имплементировать более эффективно. Мы, например, вообще никакими ORM-ками не пользуемся. Мы, на самом деле, в SQL не так часто лезем менять. Больше это уровня оптимизации там, взаимодействия между сервисами и, ну, какие-то редкие, может, миграции создать, если что-то новое добавляется. Потом, по поводу concurrency, оно тоже поначалу, может быть, не совсем очевидно, потому что там куча, опять же, подводных камней, как это работает. К примеру, если ты там в Java создаешь треды, ты должен все явно корректно ими управлять, все явно блокировать, а в Go ты легко себе выстрелишь в ногу, потому что ты не знаешь, как там правильно взаимодействовать с этими горутинами, как там их дожидаться, а может быть, не дожидаться. Может, тебе нужна горутина, которая там в фоне отработает, и как бы если не отработает, то и фиг бы с ней. Также в Go нет исключений, то есть читать код намного проще, потому что ты знаешь, что вот в этой строчке кода там хоть 10 уровней вызовов где-то в глубину, там из HTTP роутера в какой-нибудь контроллер, там в сервисы, в репозитории базы данных. Если все правильно написано, то код не паникует, а паника – это очень плохо. Это в худшем случае роняет приложение. И поток выполнения, если у тебя нет горутин, он достаточно простой, прямой, линейный, как условно в C. Как только добавляется конкурентность, тебе сразу нужно думать, а когда оно на самом деле выполнится? А если ты выполняешь их параллельно, а может быть тебе нужно выполнить, например, 3 из 5 горутин тебе будет достаточно, потому что тебе нужно, например, за одну секунду гарантированно ответить, если ты часть данных не успел получить, ну и фиг бы с ними, они не важны. Мы там какую-нибудь graceful degradation придумаем, какие-то тестовые данные вернем, и в этой конкретной логике это не пострадает. И вот это вот все, оно нарастает в больших проектах, когда у тебя там куча сервисов взаимодействующих. И, как я сказал, на Go я вот не видел, чтобы кто-то что-то большое писал. Но при этом есть исключение, Кубер написан на Go, а Кубер, он очень большой. И даже недавно была статья в стиле, что-то создатели Кубера написали, что-то мы слишком его усложнили, порог входа именно в разработку самого кубера вырос настолько, что мы сами нифига не понимаем, что там происходит. Мы теперь будем следить за уровнем сложности, потому что развивать кубер становится все сложнее и сложнее. Как бы не... Там, конечно, не было такой фразы, но я думаю, это что-то в стиле как бы не прийти к технологической сингулярности в разработке куба.
Слушай, ну это прям какой-то мем, когда создатели такие говорят, мы сами не понимаем, как оно работает, но оно работает, да, и давайте разбираться.
Ну да.
Это забавно. Вот, ребят, спасибо большое, что поделились советами. Я прям мега плюсую, вот Вова подкинул идею про тулинг. Это прям меня сейчас навело на мысли, что уже можно пойти пописать. А еще вот Виталий сказал про кубер, и вот это на самом деле мой есть хитрый план. Там же можно вот эти всякие кронджобы и еще что-то тоже написать на гошке. То есть, ну, из-за того, что кубер написан на Go, он, в принципе, полностью сможет съесть гошный файлик и, короче, нативно его обработать. Вот. И это такая довольно-таки прикольная вроде идея, и как, короче, просто попробовать. Но Виталий нас, на самом деле, очень близко подвел к вот этой теме того, что может смущать и с какими можно сложностями столкнуться. Вот, например, меня как джависта, котлиниста не пугают корутины, потому что у нас есть очень похожие в Kotlin абстракции, это Kotlin корутины. Есть еще в Java сейчас появился Project Loom и виртуальные треды. Тоже, в принципе, он зарелизился недавно и очень похож. Но вот, например, то, что есть ссылки и указатели. Я думал, что я это оставил в университетском прошлом, когда там программировал на C, на C++. Вот. Но меня это как-то смущает. Ребят, поделитесь, какие еще могут быть моменты, с которыми можно столкнуться вот именно проблемами именно при переходе. Вов, может, ты начнешь как человек, который принимает эстафету.
Да, что касается ссылок и указателей, ну, бывает такое, что мне не хватает плюсовой мощи. Это крайне редко, но иногда что-то хочется докидать, но немного не хватает, вот. А что есть в плюсах? Есть темплейты, ну, это не джавовые дженерики, но я опять-таки, я не джавист, но, по крайней мере, слышал, что все равно C-плюсовые темплейты с дженериками Java не сравнится. То есть,
у нас в Java, да, есть темплейты, мы их обожаем, да.
На плюсах можно прям метапрограммировать, и вот иногда ты такой думаешь, блин, ну вот здесь можно было бы сейчас что-нибудь накидать такого интересного, но потом вспоминаешь, во что эти темплейты превращаются, во что этот код превращается, что потом его сам с трудом читаешь, и такой ты думаешь, а зачем мне вообще вот эта всякая магия там с указателями, зачем мне вот это всякие такие темплейты? Ну то есть я как бы стремлюсь порой, чтобы, я не знаю, ну это как бы в C++ есть такое, не знаю, мнение, что вот взял C++, ну, старайся писать эффективно настолько, насколько можешь. И, возможно, вот это с тобой тянется, но не всегда, не во всех участках кода, но нужно настолько там эффективно заморачиваться там и выдраивать свой код там до байтиков, до битиков, до микросекунд. Про иногда эффективнее написать код понятнее, проще. Вот те места, где там действительно что-то нужно оптимизировать, но там уже что-то выдумывать. Ну, то есть как бы... Да, у меня иногда, я просто резюмирую свой рассказ, да, иногда у меня созревают мысли в голове, блин, почему это в Go нет, а потом такой, ну, лучше и не надо. Вот так это все заканчивается. Вот.
Дженерик они вроде недавно добавили, но я слышал, вроде это на производительность сильно повлияло.
Это абсолютно не те дженерики, которые есть C++. Вот. То есть, ну, они не позволяют то накидать, что можно на C++ накидать. Ну, и скажу, хочу сказать хорошо, вот.
Виталий, Слав, вы что думаете?
Ну, такой бытовой, наверное, момент, что когда переходишь с какого-нибудь языка, где есть, ну, скажем так, ООП здорового человека, все вот это вот наследование с длинными цепочками, ну, скажем так, которое иногда хочется сделать, есть какие-то вот эти всякие, ну, как если вспомнить какую-нибудь симфонию или Ларавельку, там... Ну, довольно неплохо все это интегрировано. А Гошка, она чуть-чуть другая, она более такая прямолинейная, простая. И нужно... Ну, у меня тогда это заняло, наверное, там чуть ли не целый год, чтобы адаптироваться к... Ну, окей, полгода-год, чтобы адаптироваться к стилю написания на Гошке, чтобы там правильно декомпозировать пакеты, потому что там тоже оно немножко отличается не так, как я там namespace в PHP... скажем так, создаю. И вот этот вот момент с тем, что надо научиться чуть-чуть по-другому думать более легко. Вот. Мне кажется сейчас, что какой-нибудь опытный разработчик, если возьмет Гошки в руку, а до этого писал на каком-нибудь C-Sharp, PHP, Java, то, ну, может быть, месяца три займет вот эта вот адаптация того, чтобы, ну, скажем так, мыслить на Go, вот так вот скажу. Еще, кстати, хотел такую мысль вкинуть про всякие вот эти вот решения по поводу там, ORM и вот этого вот про магию, скажем так, которые много там в каком-нибудь симфонии. Это такая интересная палка о двух концах, что с одной стороны это все очень экономит время, ORM-ка, то есть оно много вопросов решает. А с другой стороны, как будто бы Гошку в среднем используют чаще, когда нужно прям что-то сделать, ну, скажем так, такое кастомное под конкретную задачу и быстрое. И поэтому такие вот универсальные решения магические, они уже как-то не очень сильно приживаются, и чаще начинаешь, ну, просто писать свой такой кастомный код. Поэтому это тоже, с одной стороны, Гошка такая простая, а с другой стороны, задачи, которые в среднем уходят в Гошку, они более специфические, чем то, чем те задачи, которые мы там на PHP решаем делать, допустим, которые как будто бы чуть более универсальны.
Я работал в Яндексе. Я люблю писать велосипеды, и иногда это бывает очень полезно, и какие-то инструменты даже лучше получается эти библиотеки написать. Прям согласен.
Я тут бы еще мог добавить, вот Слава хорошо подметил то, что в Go приходит из разных языков программирования, и мне кажется, это как раз-таки особенность комьюнити Go. То есть, если взять какой-то язык Java, то часто люди изучают его как первый язык программирования, да, и они осваивают, ну, так сказать, первые шаги, понимание того, что такое парадигма, как писать код, основываясь на Java. Go уже другой язык, люди приходят, как правило, туда из других, да, языков программирования в подавляющем большинстве. И получается, какая ситуация? Ну, ребята с ООП мира тащат свои там фабрики, декораторы и прочие разные штуки, с функциональщины приходят, начинают в стиле функциональщины писать. Там кто-то из системного программирования, там сишки приходят, а давайте сейчас по магии тут с указателями что-нибудь попытаемся там соптимизировать и всякое такое. И получается такая солянка. Вот. И к этому тоже стоит быть готовым. Многие как раз-таки команды, которые понимают, что у них начинает, я не знаю, лебедь, рак и щука получаться, они все-таки начинают, да, придерживаться каких-то регламентов, договоренностей. Вот. Но просто к этому стоит быть готовым.
Плюсую. Конвенция — это вообще всегда хорошо. И мне кажется, вот Go — это как раз-таки тот язык, который максимально старается сделать так, чтобы все разработчики писали одинаково. Просто в Java там можно очень много стилей программирования поддерживать, которые не являются такими общепризнанными, но если хочешь, можешь добавить. Вот. Виталь,
а ты... Ну, ты знаешь, писать одинаково... Как бы у нас на ревью иногда даже в рамках команды у нас несколько новых человек пришло, кто с бэкграундом в других языках, и начали писать на Гошке, и появляются вопросы, а как вот эту штуку лучше написать, вплоть до того, как нам наименовать переменные, чтобы это было ближе к гошному стилю. Там есть такая штука, которая, в принципе, всех выбешивает в Go. Она называется как if r не равно nil, return r. Конечно, IDE это немножко скрывает, но в целом это как если бы ты писал на C, ты должен после каждого вызова проверить код ошибки, что-то там сделать. В принципе, в Go все то же самое. При этом в C очень просто нельзя сделать там распараллеливание этих запросов, проверить, если хотя бы одна ошибка произошла, что-то с этим сделать. В Go с этим проще. Про конвенции правильно подметили, то есть есть стандартный Go FMT, который в принципе форматирует как тебе хочется, но помимо этого есть еще миллион самых разных вещей, о которых спотыкаются. Есть такой инструмент, как Golang CI Lint, то есть это один из самых популярных линтеров в Гошке, с огромным количеством проверок того, как не надо писать. Вплоть до того, что, ну, естественно, он проверяет то, что ты там где-то ошибку забыл проверить. Естественно, он проверяет, как бы не ошибиться, мне кажется, цикломатическая сложность там тоже есть. И вот, как сказали правильно, вот этот весь тулинг, который есть в Go, Его надо с самого старта проекта настроить, потому что как только у тебя настроены всякие линтеры, форматеры и так далее, у тебя меньше вариантов выстрелить тебе в ногу в дальнейшем. Это, в принципе, валидно для любого языка, хоть ты на PHP пишешь, хоть на Java. Как можно больше автоматизации, это хорошо. И про PHP то, что сказали, у меня тоже есть кейсы, когда вот Symfony магия, ну, на самом деле там не Symfony, а доктриновская магия, она может мешать, потому что тебе сложнее что-то оптимизировать запросы, вплоть до того, что у меня, например, был кейс на PHP, когда условно с базы надо подтянуть JSON-чик достаточно большой и вернуть его просто в API-шку. Проблема в том, что доктрина под капотом делает много чего, вплоть до того, что она в поле PHP-шного класса все это десериализует в массив, а потом нужно тебе еще условно в Symfony там делается return new, там JSON response, а он обратно кодирует. Получается куча лишней работы. И это заметно только, когда у тебя там действительно много данных. На маленьких данных это незаметно. И вот получается у нас протекающие абстракции. Есть на самом деле, если не ошибаюсь, от Джоэла Спаэльски, создателя Stack Overflow, замечательная статья про протекающие абстракции. Вот пример этого. Что мы вроде скрываем все, как мы ходим в базу там и так далее, но это нам мешает. И вот в Go протекающие абстракции тоже спокойно могут быть, потому что вроде бы мы хотим сделать универсально, мы завязываемся на интерфейсе. То есть в Go есть интерфейс, но при этом, опять же, это штука, которая ломает мозг PHP-шникам, джавистам, ну и питонистам, потому что в питоне тоже можно сделать что-то типа интерфейсов, например, на основе протоколов. И что лично меня, что лично я сразу не понял, мне понадобился там месяц-другой, чтобы понять, как это работает. Это называется структурная типизация, как вообще работают интерфейсы. Работают они так, что если, ну, классическая история про утку, если крякает и так далее.
Duck typing, да.
Но это
интересное решение.
Да, но это не то же самое. Это именно структурная типизация, когда ты условно общаешься везде структурами. И есть такая штука, важная именно с точки дизайна приложения на Go, когда ты передаешь куда-то, зависишь от интерфейсов, но возвращаешь конкретные типы. И это позволяет, например, тебе в тестах эти интерфейсы подменять легко и просто, потому что там замокаешь их или имплементируешь со собственной моки, если логика сложная. Так. Я хотел что-то еще такое интересное сказать про интерфейсы, про структурную типизацию.
Так. У нас получается... Давай.
Да. Есть такая важная вещь, реально важная, чтобы писать тестируемый код, это когда интерфейс, он описывается на стороне потребителя. То есть если у тебя есть какая-то библиотечка, ты завязываешься на нее. Ну, для простоты пусть будет это что-нибудь связанное с базой данных. ORM, не ORM, неважно. И ты завязываешься на ее интерфейс, что там есть какой-нибудь exec для выполнения запросов и так далее. Если ты зависишь от интерфейса, и если другая библиотечка, она делает то же самое, а в Гошке на самом деле есть стандарты там DBSQL, там просто куча интерфейсов написано, которые имплементируются именно в сторонних библиотеках, то смена библиотеки, она очень легка. Потому что...
Это очень круто.
Да. Но это при условии, что там интерфейсы совместимы, или в худшем случае можно там какой-нибудь, как раз, как упомянули, декоратор написать, если там какие-то аргументы не совпадают вдруг. И почему такой... Да, сейчас закончу. Почему такой подход сделали? Потому что это у нас, скажем, в питоне можно чего угодно перекинуть, в принципе, даже с тайп-хинтами, неважно, это в рантайме не проверяется, и оно будет работать. А в Go, если мы, скажем, сделали импорт, там, library A, такой-то, такая-то структура, то когда мы что-то меняем, нам нужно будет по всему коду все эти зависимости явно переписать. А поскольку мы зависим от интерфейсов, которые описываются условно почти там, в том же каталоге, где у нас имплементация, зависящая от этих интерфейсов, это получается сделать очень легко и просто. Пример немножко надуманный, конечно же, потому что не часто меняется библиотека для работы с базой данных, но иногда такое случается.
Нет, можете, слушай,
свои примеры придумать.
Прям очень крутой пример, и это на самом деле вот то, о чем Слава говорил, что, короче, не надо быть каким-то там, не знаю, фреймворка, ведом или еще кем-то. Ну, короче, мы не операторы какого-то фреймворка или какой-то библиотечки, мы на самом деле инженеры, которые могут использовать разные вещи. Поэтому вот писать велосипеды — это иногда нормально, потому что, ну, ты можешь что-то там под себя больше подтюнить и так далее, более осознанно подойти. И в этом плане Гошка, как вот Виталий сказал, вот благодаря этому доктайпингу, и что можно там просто подменить быструю реализацию, это вообще довольно-таки очень круто и мощно. Ну вот еще мы сейчас пока обсуждали, всплывал такой момент, что смотрите, вот, например, в JVM у нас, правда, на самом деле очень большое комьюнити и очень уже такие устоявшиеся давние староведческие практики, вот, как правильно готовить свой сервис. То есть у нас там есть Spring, есть его альтернативы, но они на самом деле работают все одинаково. Вот по одним и тем же контрактам, одним и тем же принципам, заложенных в них. И обычно ты как бы выбираешь какие-то вот конкретные точечные инструменты, вот, и просто понимаешь, как, когда тебе нужно свичнуться на другой. А в Go, я, насколько понял, очень большой. Вот как будто экосистема пока сыровата, и нет такого, что вот ты что-то возьмешь, и оно тебе из коробки много чего даст и закроет. То есть я вот, например, недавно пытался property файлик распарсить. Для меня это был квест. Я узнал, что есть много разных библиотек, и я просто не знал, типа, какую выбрать. Вот, может, вы подскажете, как находить какие-то более эталонные практики, инструменты для того, чтобы вот их применять к себе в Go? Или нужно писать свои? Я думаю,
я второй. Я отвечу, да, как человек, который со всем таким постоянно сталкивается. It depends. Достаточно хороший ответ?
Да, да, подойдет, согласен. Осознанно думать. Вот, мне кажется, Вова тоже еще что-то хотел сказать, ворваться.
Ну, ворвайся. Да, что могу сказать? Явно спринга нет в Go. Вот, это стоит принять. А что касается другого, вот один из прошлых коллег на Гошку называл это C на стероидах. Вот как бы C — это такой язык, где много чего нет, еще больше чего нет, чем в плюсах, да? И много чего приходится писать, либо использовать, исходя из задачи. Вот кажется, Go, и вряд ли он придет к тому, что вот будет такой вот мега-большой фреймворк, который делает 5-10, и еще, я не знаю, там, курьера закажет, например. То есть вряд ли. А все-таки, мне кажется, вот будут такие мелко-гранулярные какие-то решения, ну, не знаю. Распространенная библиотека для логирования, распределенная библиотека, не знаю, для там коммуникации между сервисами, там, для баз данных, там, для ORM, те же самых и так далее. И вот в рамках этого пула, ну, как бы ты выбираешь, мне нужно, я не знаю, вот это, вот такие ингредиенты, ты смотришь, ага. Ну, я порой, наверное, выберу вот это. И ты собрал как бы такой вот сервис, исходя из тех компонентов, которые тебе нужны. Ну, то есть, как бы, еще мне кажется, это относительно того, что большой фреймворк, там много всего. И зачем тебе вот эта вся часть, которую ты не будешь использовать? То есть ты мелко-гранулярно набрался.
Это очень верно, да. Да.
И я не знаю, я опять-таки, я не пророк какой-то там, но вряд ли, мне кажется, в Go такое появится. Такие большие монструозные фреймворки, которые скажут, вот язык Go. И плюс еще, чем еще меня Go привлек? Ну, то есть я когда проглядел на плюсах, я думал, может быть, куда-то еще пойти, может быть, что-то посмотреть. Меня пугала та штука, что, ну, нужно библиотеки, там какие-то фреймворки, учить, потому что в C++ не, я вообще там, ну, как бы, STL, там Boost чуть-чуть и все. Это как бы стандартные, да, плюс-минус библиотеки. И я не хотел фреймворки изучать, библиотеки, и в Go не нужно этого делать. То есть как бы достаточно базы языка, и как бы в процессе там, ну, тот тулинг, который необходим, это просто без проблем учится, как по мне. Вот. И это тулинг небольшой, самое главное.
Крутяк. Слав, есть еще что добавить?
Я поддержу вот эту вот мысль, что в Гошке чаще, ну, то есть у тебя есть какая-то вот задача, там, я не знаю, HTTP-сервер поднять, ты есть самое популярное решение, которое самое, ну, скажем так, в среднем тебе подойдет, оно быстрое. Есть стандартный, кстати, HTTP-сервер, который тоже довольно хороший. И как бы вот у тебя есть задача, нужно ее решать. Просто как будто бы, когда ты пишешь на, ну, допустим, в том же PHP, ты берешь себе вот этот большой фреймворк, и ты знаешь, что у тебя там наперед еще на ближайшие 5 лет есть, скажем так, реализация каких-то еще фич. И, то есть, как бы это так сказать, что в Гошке не надо как будто бы делать настолько большой вот этот вот горизонт планирования, потому что оно тебе, скорее всего, усложнит код. Вот, есть библиотечки, ты ее взял, решил проблему и, ну, примерно вот в таком вот ключе работаешь, чтобы это все еще было просто. Там была какая-то фраза, что-то я забыл, что-то там сложно делать просто, ну, короче, в таком каком-то духе. Изи.
Что-то... Ну, просто, на самом деле, да, бывает очень сложно иногда делать. Думаешь, как все упростить, а потом как напишешь звездолет какой-нибудь.
Это, видимо, то, что в чатике написали, easy to learn and hard to master.
Не-не-не, там какая-то другая была штука. Ну, у меня вылетело из головы, но потом скажу. Но в целом, да, мысль просто в том, что делать простое сложно, а надо.
Плюсую. Вот написать какую-то библиотечку, которая будет простая для понимания и подходить под множество кейсов, это прям невероятно бывает сложно.
Ну, могу перефразировать, не делайте овер-инжиниринг там, где это не нужно, потому что по своему опыту, по опыту других проектов, по опыту коллег видно, что люди иногда пытаются заложиться на все, что может произойти, но то, что это произойдет, вообще не факт. То есть мы пытаемся делать какую-то универсальную штуку, которая на самом деле не сработает. На эту тему, кстати, минутка отступления от нашей темы беседы. У меня был эфир на Slurm-баре буквально неделю назад с автором библиотеки Goro, или Goro, я не знаю, как правильно писать. Это такой вот генератор бодиплейтов для сервисов на Go. То есть это штука, которая болит у гошников практически всегда. Почему она болит? Потому что у тебя есть проблема чистого листа, тебе нужно как-то начать, тебе нужно написать какую-то архитектуру сервиса, как ты по папочкам все разложишь. Нужно вокруг этого какой-то CI/CD сделать. Нужно подумать, а какую баску ты подключишь, какую библиотечку возьмешь, как все это настраивать. А вокруг всего этого там, естественно, линтеры, автотесты, обсервабилити и вот эти миллионы всего, что в современных сервисах делают. Кто давно в айтишке, наверное, помнит, как на каком-нибудь пятом PHP писали, как бы наклепали, по FTP прямо отредактировали, проверили в проде, работает, и ладно. Обсервабилити зачем? Как бы человек придет, скажет, что что-то не работает. И по поводу, скажем так, Fluency, то есть есть такая концепция Fluent Interface и прочее, когда очень удобно все это разрабатывать. Вижу такие штуки, есть, например, проект Laravel Go, когда Laravel пытаются PHP-шный на Go переписать так, чтобы было удобно использовать. Ну, вроде даже получается, но это какой-то очень, возможно, неправильный путь, по которому пытаются идти. Возможно, это во что-то большее выльется. И, может быть, через сколько-то лет появятся такие фреймворки, как Symfony в PHP, как Spring в Java, но навряд ли они будут сильно приняты большей частью сообщества, в особенности бигтехами, естественно. Для маленьких проектов это прямо абсолютно ок. Какую-нибудь MVP-шку накидать. Причем, если бы это был Python, то это, скорее всего, была бы Django. Если PHP, то это, скорее всего, был бы Laravel, даже не Symfony, Symfony сложный. И к тому, что сказал Владимир, не помню точную фразу, короче, написать хорошо можно на любом языке. В любом языке есть какие-то свои недостатки. На эту тему есть там отдельные книги по любым технологиям практически, которые называются что-нибудь там PHP Good Paths, AWS Good Paths. То есть части технологии, части языка, которые вроде неплохо имплементированы, которые можно брать, а остальные части просто не смотреть. Это именно на тему больших фреймворков, которые тянутся в проект.
Мне кажется, это вот самое полезное с нашего обсуждения, что можно в рамочку повесить, это то, что Go, он по своей концепции язык простой, философия такая, что пишите меньше, проще, и в целом будет вам счастье. Крутяк. Слушайте, вот смотрите, мы, получается, обсудили сложности, да? Все, я теперь к ним готов. Прям вам огромное спасибо. Но вот возникает другой следующий вопрос. Какие вопросы... Или, может, какие-то метрики я могу посмотреть или себе задать, чтобы понять, что переход-то был правильный. Ну, то есть не зря я решил затеять всю эту балалайку. Приведу пример. То есть у нас основное сейчас, что вот лично у меня болит и мне не нравится, это косты на содержание сервисов. Ну, просто правда, на Java у нас очень сильно раздутые неймспейсы, потому что мы выделяем много ресурсов. И, короче, ну, это косты просто на AWS и немножко больно. Гошные сервисы, они хороши тем, что они меньше требуют, а еще я просто фанатею от их аптайма, то есть они там живут от релиза до релиза, у нас поды постоянно рестартуют, потому что они там тротлят, еще что-то случилось. Мы, короче, страдаем, я вот хочу к чему-то такому идти, что типа стабильные сервисы с меньшим потреблением ресурсов. И вот это для меня такая метрика. Может, вы еще можете чем-то поделиться, на что я могу обращать внимание и понимать, что двигаюсь в правильном направлении.
Ну, мне кажется, да, тут опять-таки то, что я говорил раньше, можно начать. Можно начать и начинать не с крупной части, а взять, например, какие-то небольшие сервисы. Замерить потребление ресурсов, но если оно важно, да, там, я не знаю, в ABS или где бы то ни было еще до перехода, замерить и потребление ресурсов после перехода. На основании этого можно будет понять, стоит ли игра свеч. Ну, то есть это первый, да, критерий.
Типа, про ресурсы согласен, да.
Да, второй критерий, ну, посмотреть, а может быть, я не знаю, команде надоело там писать на Kotlin. Может быть, я просто ни разу в жизни не писал на Kotlin, я вряд ли что-то умное скажу по этому поводу. Ну, вдруг там есть какие-то ограничения, какие-то трудно решаемые задачи, да, или там, ну, головные боли. А взять и померить потом, ну, опять-таки, это трудно померить, но так или иначе, посмотреть, сколько команды...
Слушай, ну, ты вот прям верно говоришь, то есть, мне кажется, это такая хорошая практика, что, типа, подойти и взять этих разработчиков и сказать тебе, ну, твой взгляд, стало лучше? И они такие, мы меньше код пишем. Слушай, прикольно, да.
Просто мне из головы сейчас трудно просто сказать, вот как померить, но все равно подойти к этому вопросу с точки зрения измеримости и попытаться перед переходом подумать, что хочется померить, и после перехода оценить, и тогда уже посмотреть, стоит ли игра свеч или, ну, стоит продолжать писать на том, на чем мы привыкли, например.
А какие проблемы ты хочешь решить, помимо того, что потребление ресурсов высокое?
Ну, там, на самом деле, вот есть история, которая больше внутри политическая, внутри компании, в том плане, что я как платформа и представитель платформы, и мы, типа, пишем на Kotlin, вся компания на Go, что-то странно. То есть мы вообще почти не знаем про Go. Это вроде бы окей, что у нас такой этот микросервисный мир, да, но мне кажется, все-таки платформа должна знать, и тогда мы, например, вот мы липки сейчас пишем только для джавистов, мы могли бы писать какие-нибудь липки и полезные тулзы для всех внутри компании. Вот. Тоже, кстати, как неплохая метрика, что типа появятся клиенты внутри компании еще на Go. Вот.
Ну, вот про платформу ты хорошо сказал, потому что в Авито это как устроено. Каждый пишет свой сервис условно как хочет. Ну, есть естественно, какие-то стандарты, там, бойлерплейты. Но, типа, если тебе нужна база, ты берешь платформенную библиотеку, которая уже учитывает все внутренности того, что накручено. Как там Envy подставляется, как оно деплоится. Это касается практически всего. Postgres, Redis, там, очередей. И... не знаю, в Java, наверное, абсолютно то же самое концептуально. Ты просто подключаешь зависимость и используешь. Но с точки зрения поддержки, да, если у тебя там 2 или 3 языка для платформы, это, естественно, сложнее, потому что у них будут разные баги, разные версии, потому что в одну впилили какую-то новую фичу, в другую не впилили. Если у тебя проблема, получается, кроме ресурсов, в том, что... фокус разделяется на разные языки, то тут надо смотреть, насколько долго, насколько дорого будет переход большей части сервисов на Go, чтобы именно весь новый код писался на Go, чтобы тебе не приходилось тратить время на 2-3 языка. Потому что да, сейчас, в зависимости от объемов этот процесс вполне может занять и 5 лет.
Согласен, согласен. Еще я сейчас сниму шляпу инженера, одену шляпу менеджера и такой, возможно, гошников чуть легче нанимать и, короче, ну, по зарплате, насколько знаю, они больше просят, вот, но как будто просто, правда, инженеров может быть больше на рынке, ну, язык востребованный, и поэтому будет легче нанимать людей, тоже как вариант неплохой. Вот, все, я возвращаю обратно шапку инженера, вот.
Слав, я тебе скажу больше. Да, по поводу найма скажу больше. По крайней мере, российские бигтехи практически все нанимают людей без опыта в Go, которые готовы свичнуться. Mm-hmm. PHP-шников, питонистов, джавистов, кого угодно, лишь бы они были готовы на Go писать. Все.
Хороший поинт. Слав, есть чего добавить к сказанному?
Это, кстати, интересная тема с наймом, потому что у нас как будто бы ну, так сложилось, что PHP-разработчика мы умеем нанимать, как бы все хорошо, можем расширяться, а с Гошным что-то мы как-то пока... Ну, как будто бы это посложнее будет. Но, опять-таки, мы еще у себя в компании особо не попробовали, но как бы на уровне ощущений как будто бы будет сложновато на рынке. Но это я так. А по поводу того, как понять, что, ну, скажем так, переход был не зря, ну, да, я думаю, надо... как бы если надевать шляпу менеджера и сходить опять-таки из костов, что там перешли на Гошку, оп, у нас там снизилось потребление ресурсов, мы там меньше отдаем денег ВСу, классно, круто. Но при этом опять-таки исходя из команды, что на чем у нас команда в основном пишет, если у нас команда, допустим, вся на Котлине пишет, и оно нормально работает, и по костам все хорошо, ну, не знаю. Разве что если очень хочется, ну, можно попробовать, если там... какой-нибудь gRPC уже есть, или там еще какая-нибудь микросервисная архитектура внедрена, то, ну, можно попробовать микросервис на Go написать, посмотреть, что получится.
Понял, понял. Ребят, вообще это очень мощно. Короче, я теперь готов задравить всю эту историю, и, короче, огромная вам благодарность. Слушайте, я на самом деле предлагаю потихоньку закругляться. Вот, ребят, кто нас смотрит на YouTube, сейчас самое время писать вопросики. У нас же есть сейчас, да, ребят, еще минут 5-10 на вопросы ответить какие-нибудь. Вот.
На самом деле там ребят... вопросов много уже.
Да-да-да, я их сейчас подсвечу, да, на которые сможем ответить. Но, типа, ребят, сейчас тоже можете писать какие-то вопросы. Вот, а пока ребята думают по поводу вопросов, слушайте, у меня есть такой момент. Как объяснить маме, что ты свитчишься из одного языка в другой? Или чтобы ты такой, что? Ну, я как... писал, так и писал. Не, ну просто, типа, ты рассказываешь маме какие-то новости.
Маме. Мама любит, когда сын не выходит за рамки, да, чего-то там, не выделяется сильно. Сейчас тренд. Много кто свитчится на Go. Говоришь маме, мам, все на Go, и я тоже на Go. Кажется, можно так и обосновать.
Или да, скажи, потом... что сын маминой подруги уже пишет на Go, чем ты хуже.
О, слушай, отличный вариант. Крутяк. Виталий, а ты что думаешь?
По какому вопросу? Как объяснить?
Ой, Слав, да, прости, я там.
Можно не рассказывать маме. Пусть не волнуется лишний раз, что сына занесу. Ну, хотя это, конечно, не то, чтобы, мам, я перехожу на C++. О, беда. Не настолько все плохо, но все же.
Да, потеряли пацана, да. Или наоборот.
Тут есть другая проблема, объяснить родителям вообще, чем ты занимаешься, за что тебе платят.
Сиди там в своих компьютерах, что-то там дома, а это что, работаешь?
Пошел бы лучше на завод.
Вот игрушки, как всегда, играют, что-то там кому-то пишет. Там, тем временем...
У меня вчера была забавная история. У меня есть друг, который разрабатывает, ну, то есть поддерживает Аську. Аська еще жива, вот. И вчера мы были с его родителями вместе на даче. И завязалась такая дискуссия, начали вспоминать, какой был софт раньше, и вдруг внезапно вспомнили про Аську. И вдруг его мама говорит, Аська разве жива еще? Ну, то есть забыла абсолютно про то, что ее сын поддерживает Аську, что ее разрабатывает. Ну, вот как бы да. И я с этим тоже сталкиваюсь, когда пытаюсь объяснить своим родственникам или родителям, чем я именно занимаюсь.
Слушайте, классно. Спасибо, что поделились. Погнали к вопросу. Вот, я уверен, теперь все знают, как своей маме объяснить, почему они решили идти на Go, и что такое Go, и что в этом нет ничего плохого. Слушайте, тут есть такой вот интересный вопрос. Я его вывел сейчас на экран, вроде должно быть видно. Пишут по поводу того, что есть ли какое-то различие между пакетами и неймспейсами в других языках, вот. И какая-то разница подходов. Я вот пока сейчас изучаю Go, я как будто не заметил чего-то такого, как будто как пакеты и пакеты. А вы чего думаете?
Но в Go как бы концептуально инкапсуляция работает на уровне пакетов. Вот. То есть нельзя заинкапсулировать какой-то отдельный код на уровне файла или на определенного участка файла, если мы говорим о namespace. Плюс есть особенность, в Go нет циклического импорта пакетов. Ну, то есть нельзя заморочиться и там переплести несколько штук, которые воедино цикл замкнутся. Такого тоже нельзя. Ну, то есть определенные особенности. Вот.
Ну, еще у Go есть нюанс про инкапсуляцию, то, что как назовешь переменную с заглавной или с маленькой буквы, так она и будет доступна public или private, условно. А еще есть такой прикол, это прямо в коде runtime Go прописано, что если у тебя пакетики лежат в internal, то из другого сервиса, условно, из другого репозитория ты их не сможешь импортировать. То есть один из вариантов построения архитектуры на уровне того, как ты каталоги расположишь, это то, что ты создаешь два каталога, один из них называется internal, другой PKG. Internal, internal нужен для твоего сервиса, ты не отдаешь его наружу, а PKG – это то, что ты отдаешь наружу, чтобы, ну, например, контрактами сервиса поделиться с другими сервисами.
Нет, кстати, очень интересно, что вроде как модификаторов доступа таких явных нет, ну, то есть вот эти правила с большой, с маленькой буквы, но при этом появляются всякие вот эти вот internal пакеты, которые как бы снаружи ты не получишь доступ. Это прикольно, но это такое как будто бы... те же яйца только сбоку получается. Слушайте,
а в Go есть такой прикол, что... Ну вот ты, Слав, сказал сейчас про internal. Просто в Java там, короче, есть 4 модификатора доступа, и вот есть тоже этот package private, вот самый такой противный, которому очень тяжело подлезть. У меня был случай, когда нужно было, короче, отнаследоваться от одного класса, который разработчики Confluent, ну, там, Savra это было связано, они, короче, специально сделали package private, чтобы никто не добрался. Я просто пакет назвал так же и смог отнаследоваться. Вот, слушайте, в Гошке можно такое сделать или нет? Что будет, если я пакет так же назову?
В Гошке нет наследования.
Нельзя.
То есть тут...
Нет, ну, может, доступ просто получу.
Насколько я честно хочу сказать, я небольшой знаток рефлексии в Go, потому что я практически не использовал. Насколько я помню, рефлексии ты можешь сделать, там, достучаться до тех полей, которые у тебя помечены как незаглавные буквы. Но здесь поправьте меня, если ошибаюсь.
Кажется, да, но поскольку они просто есть как бы в структуре, и по идее с этими всякими ансейфами рефлексии, наверное, это можно будет сделать. Но в internal как-то законно достучаться, наверное, и нельзя.
Слушайте, прикольно. Это...
Мы сейчас обсуждаем тему, как делать не надо в идеале. На самом деле, когда я на PHP писал, я делал такую же тему, что у меня была какая-то библиотечка, в которую нужно было влезть для того, чтобы подменить какую-то зависимость, которая там жестко зашита. Что сделать через рефлексию? Хорошо это? Нет. Сработало это? Да.
Правильно, крутяк. Погнали тогда дальше. Слушайте, у нас есть такой как крик души. Человек ничего не знает про Go, но он фронтендер и хочет сейчас заниматься бэком. Мне кажется, у нас стрим называется «Зачем переходить на Go?» И тут очевидный вариант ответа — это Go. Но, возможно, у вас есть другой какой-то вариант ответа.
Ну, я отвечу так, что если ты хочешь в бэкэнд, никогда на бэкэнде не писал, то язык на самом деле не так принципиален, потому что... ты практически будешь начинать с нуля, ты не знаешь ничего, наверное, не знаешь, я не знаю, ситуации там этого тест-аккаунта, аккаунт. Помимо того, что тебе нужно знать язык, тебе нужно знать его экосистему, как минимум точно нужно знать SQL хорошо и базу данных, чтобы, в принципе, пройти собеседование на бэкэндера. Есть исключительные случаи, когда люди прямо внутри компании говорят, что я устал быть фронтендером, я хочу на бэкэнд. На фронтенде у нас типа таски там устал от них или их стало мало. Я сейчас в команде на самом деле менторю одного фронтендера, который там сеньор фронтенд инженер. Он у нас свечился на Go, но, конечно, он и до этого писал какие-то задачки такие несложные, которые легко сделать, даже поверхностно зная язык, потому что там IDE-шка все подскажет. Примеры там в других хендлерах условно можно посмотреть. Поэтому мой ответ для бэкэндера — сначала изучите SQL. это штука, которая как бы уже 30, наверное, 40 лет существует и остается актуальной, а уже потом думать про язык, где это применять.
А мне вот кажется, что здесь в вопросе уже, по сути, есть ответ, что если фронтендер и уже, ну, получается, JS, наверное, человек знает, то, ну, хочется бэкэнд, бери ноду и смотри, нравится, не нравится с бэкэндом работать. Ну, потому что если с фронтенда сразу изучать гошку, да даже тот же питон, ну, не знаю, мне кажется, это будет прям совсем сложная задача, если хочется именно это пощупать вот другую сферу, ну, в смысле, другую область.
Согласен, согласен. Типа вот тогда погнали дальше. Слушайте, тут следующий вопрос был про... Сейчас я потерял его. Вот. Про какой-то вариант того, что есть какой-то HTMX. Вот. Честно, не знаю, что это. Вот, возможно, какая-то версия HTML, другая. Вот, с Go. У вас был опыт?
Это, если я не ошибаюсь, HTML в Go с препроцессорами, вот этими вот, которые с шаблонными всякими штуками, как
это? Нет, скорее всего, это немножко другое. Это какая-то новая, стильная, модная, молодежная библиотечка для фронта, где условно атрибутами, по-моему, можно писать динамику. Как раньше, типа, на jQuery писали такое. Но у меня с ней опыта нет. Я только видел, что она есть. Кто-то начал ее использовать. Типа React, Vue, Angular уже не модно, надо что-то новое придумать.
Понятно, это как серверный рендеринг. Окей. Ну, видимо, ну, там на самом деле писали дальше, что типа вроде кайф и типа вообще все клево. Вот поэтому, думаю, можно это считать как ответом на вопрос. И, слушайте, последний вопрос. Еще раз немножко вернуться к dependency injection. Я не знаю, Слав, вот ты разделал ролик... Расскажешь еще раз про dependency injection? Ну, у Славы есть, короче, крутой ролик, можете его заценить.
Ну, короче, в Гошке есть, по сути, я вижу, по крайней мере, два таких самых, там, на самом деле, их там 3-4 решения. Есть вот, которые с рефлексией, они прикольные, там от Uber есть очень классное решение, оно вот прям такое, в принципе... похоже на то, к чему привыкаешь там в какой-нибудь Java, C-Sharp, PHP, но оно с рефлексией, поэтому там ошибки нужно отслеживать как будто бы в рантайме. Ну, насколько я знаю, я плотно совсем не работал с этим решением от Uber. Вот. Но как будто бы в Гошке рефлексию вот именно вот так вот не очень любят использовать в настолько важной части. Поэтому есть, допустим, библиотека от Google Wire. И вот этот вот Wire, он про то, что ты буквально в синтаксисе Go пишешь там конфиг, пишешь, какие сервисы хочешь подключить, конструкторы прокидываешь, там есть всякие свои, буквально там два термина основных, прошу прощения, провайдер и инжектор. И он потом просто берет весь этот код, понимает, какой конструктор что хочет, и просто прокидывает, то есть генерит другой код, и оно просто работает. То есть если вдруг какая-то... случилась ошибка во время там, генерации вот этого гошного кода, Wire, он тебе сразу скажет, у тебя вот тут вот, там, вот эта зависимость не удовлетворена. Или ты там прокинул две вот этих сущности, я не понимаю, какую выбрать. Вот. Либо если ты что-то забыл, там поменял сигнатурку где-то и забыл перегенерить, то у тебя просто проект не скомпилится, потому что, ну, это просто кодогенерация. И, ну, вот примерно вот так вот. То есть есть вот эти два мира, но на практике я использую Wire уже прям года два. Оно специфичное, потому что надо немножко проект адаптировать под него, но очень классное, потому что вот не накладывает каких-то особо своих, не навязывает какие-то решения, ну, кроме, опять-таки, структуры.
Крутяк, крутяк. Вов, Виталь, есть что добавить?
Ну, на самом деле, на основе...
Говори. Давайте, Вова, врывайся.
Да, я быстро отвечу. Я абсолютно не тот человек, который про фреймворки библиотеки. Dependency injection я практически никаким не пользуюсь. Вот. Поэтому тут я ничего не могу добавить.
Ну, я подтвержу. В основном все проекты, которые я видел на Go, никто особо не использует DI. Все очень явно пишется, как в C-шке. Потому что, как мы говорили, Go – это условно C-подобный язык. Там стараются все сделать явно, чтобы не было каких-то неочевидных вещей под капотом. И, кстати, мы на этом стриме вообще не поговорили про кодогенерацию, а на самом деле кодогенерация — это часто бывает чуть ли не половина проекта, потому что тебе условно там Swagger OpenAPI надо написать, чтобы тебе сгенерировал всю эту штуку, чтобы, если говорим про ORM, то ORM, опять же, тоже все, скорее всего, работают на кодогенерации. Ты описываешь схему, код, делаешь код-ген, и у тебя половина кода — это этот код, который ты не оунишь условно, ты просто его используешь. И таким образом многие штуки в Go работают. Когда ты что-то подключаешь, коды генерируешь, вот эти все зависимости, которые тебе нужны, там сгенерировать SQL-ку или сгенерировать какие-нибудь HTTP-клиенты, именно потому что Go достаточно низкоуровневый, писать каждый раз это скучно, нудно, но это нужно делать.
Это ты прям закидываешь на следующий стрим еще идею, так что, ребят, тоже оставляйте в комментариях, какие бы вы вопросы хотели разобрать. А я предлагаю, на самом деле, на такой позитивной ноте уже расходиться. Хочется сказать огромное, ребят, вам спасибо за то, что поделились своим опытом. Вот, мы сможем, наверное, через 3 месяца встретиться, я вам расскажу, как у меня все происходит. Либо я такой прекрасный Go, мы на него перешли, либо ничего Kotlin лучше нету. Вот, было прям очень классно. Там, ребята, подписывайтесь на YouTube-канал Славы и на его Telegram, на YouTube-канал Вовы. Там, переходите, смотрите, какой курс сделал Виталий. Вот, было невероятно классно, ребят, и вам огромное спасибо. Может, у вас есть какое-нибудь напутствие для наших зрителей в конце?
Ну, я бы хотел сказать, Go – хороший инструмент, в моем понимании даже очень хороший, но все-таки к которому нужно подходить разумно и понимать, нужен ли тебе он, а не бежать, сломя голову, когда все кричат «Go, go, go», и побегу я тоже. Ну, то есть понять, нужно ли мне это или нет. Вот.
Я, кстати, думал так назвать ролик «Go на go», но подумал, что не очень хорошее название. Окей, Виталий, Слав.
Классно, каламбурчик получается. Ну, я хочу сказать, что если есть какие-то сомнения, пробовать Go или не пробовать, ну, да, надо попробовать. Решение хорошее, оно хоть и достаточно молодое, но уже все-таки развитое, поэтому хотите попробовать и боитесь, не бойтесь. Прикольно. Не понравится — выкинете. Лишним точно такой опыт не будет.
Тоже верно. Виталь, есть какая-нибудь?
Я отвечу. Убивная. Да, учите то, что нравится, с чем приятно работать и что востребовано на рынке. Как бы за всем не поспеешь, технологии, инструменты меняются. Гошка существует в рамках айтишки относительно недавно, так же, как какой-нибудь Кубер, а сейчас они так хоп и распространились везде. Возможно, через 5-10 лет мы будем говорить про какой-нибудь суперстильный, модный, молодежный язык. Давайте назовем, например, эликсир. Я знаю, такой есть, просто не придумывается что-то веселого. Скажем так, изучайте компьютер сайенс, software engineering, не привязывайтесь к языкам навсегда, потому что они меняются. Рынок требует сейчас одно, через 5 лет другое. Приходится быть гибкими, учить новое и вот это все. Насмотренность, опыт работы там на разном стеке, на разных проектах, там продуктовые, там платформенные, работа с самыми разными технологиями, оно по итогу дает хороший буст, потому что лет через 5-10, когда ты уже поработал с самыми разными инструментами, тебе уже не так важно, на чем писать и что учить, потому что базовые подходы, которые там в компьютер сайенс были заложены условно там 50-60 лет назад, они не особо-то сильно поменялись.
Плюсую, плюсую. И на такой позитивной ноте еще раз, ребят, прям огромное спасибо. Было очень круто и было полезно. И да, вот как Виталий сказал, плюсую. Давайте не будем языковедами и фреймворковедами, а будем софтвер-инженерами. Вот, такими крутыми и модными. Вот. На этом я предлагаю расходиться. Еще раз огромная благодарность нашим спикерам, которые пришли пообщаться. Было невероятно классно и интересно. Вот, там все ссылочки соберем в описании и посмотрите их обязательно. Вот. А на этом предлагаю расходиться. Всем спасибо, всем хорошего дня и еще услышимся. Всем пока-пока. Всем пока.
Да, пока. Удачи с погружением в Go. Ребят, спасибо вам. Было очень интересно с вами пообщаться.
Да, всем пока. Давай.